Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это митрофорный протоиерей, настоятель прихода в честь Рождества Христова, отец Владимир Зясев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами встречаемся после довольно длительного перерыва. Я думаю, что наши радиослушатели рады вновь услышать вас в нашей студии на волнах нашего радио «Воскресенье». Ну что ж, мы поговорим с вами, недалеко мы ушли от праздника, Дня памяти равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. И сегодня, наверное, есть смысл поговорить и о подвиге этого святого, и о его значении, и о том, что тот период в жизни России, что он для нас значил.
Сначала хотелось еще раз поздороваться. Действительно, так случилось, что некоторое время я не был в студии. Уж не знаю, как к этому отнеслись радиослушатели, но вот то случилось, то случилось. Но сейчас, если Бог даст, будем все-таки встречаться относительно регулярно.
Дай Бог.
Ну, а 28 июля, которое столь недавно прошло, число прошло, я имею в виду, и праздник прошел, когда церковь чтит и прославляет великого равноапостольного князя Владимира, которого на Руси звали Красносолнышко. Конечно, достойнейший день для Руси, достойнейший день для всех православных христиан. И знаете, наверное, сказать, что для Руси, это мало сказать. Церковь, объединенная православием из разрозненных языческих племен, можно так назвать, там были княжества, но это все было языческое, это были почти племена.
Конечно, это были племена в основном, вот. Да.
Собралась воедино и стала набирать силу. Появилась и славянская письменность, появились священники, появилась церковь, объединяющая всех и вся. И только такая Россия могла стать щитом уже для всего мира. И когда татаро-монгольская ига, страшная сила, это действительно сила, это действительно мощнейшая армия, это действительно прирожденные воины, и они заполонили Русь. И вот здесь, наверное, впервые Русь показала свою силу с одной стороны мечом, но, несмотря на храбро дравшихся воинов, все-таки разрозненность тогда была причиной, чтобы Орда завоевала Русь. А с другой стороны, своими территориями, своими просторами, она как бы, вот знаете, как бы вот большая-большая губка втянула в себя и Орду, небольшое количество воды. Вот она взяла ее в себя.
Взяла, да.
Взяла ее в себя, и Орда растворилась. И что греха таить? Мы уже знаем, многие ордынцы, многие татары, они женились, выходили замуж здесь, в России, и уже начиналось вот такое, что ли, перемежение.
Смешение. Такое.
Смешение, да. И вот оно уже... И вот уже... Собственно говоря, Орда-то, почему она проиграла? Да потому что она уже потом шла сюда, но внутри, даже те, которые такие обрусевшие, так назовем, монголы, они ведь внутри, они уже не имели той злобы. И мы видим из дальнейших историй Руси, когда уже татарские полки бились
на стороне
с русскими, они бились уже за Русь, как за свою родину, и это мы видим, и во многих битвах вот уже вот это видим. И Отечественная война, одна из последних таких мощных кровопролитных моментов Руси, она тоже это показала, когда все в едином строю шли. И вот когда уже татары пошли уже снова на Русь, они, конечно, имели еще мощнейшую армию. И Русь, откровенно говоря, выставила на Куликова более армию меньше, чем татары-монголы. Но Русь уже была тоже единым монолитом.
Она уже была сильна не только вот этой вот военной своей силой,
она уже
да,
Богом,
а духом,
духом. Она уже Божьим имела духом. Молитвенников, таких как Сергий Радонежский, она имела среди своих воинов таких богатырей, как Пересвет и Аслябий, которые уже, идя на эту битву, не могли не знать, да и преподобный Сергий им приоткрыл, наверное, завесу, что они на этой битве лягут, и Пересвет и Аслябий. И здесь, конечно, вот, собственно говоря, вот это вот одна из таких мощных, славных страниц, и вот когда сейчас в Думе рассматривается вопрос, чтобы перенести вот этот праздник 12 июня, кажется, у нас,
12 июня, день России.
Чтобы День России сделать или 28 июля в день крещения Руси, или на сентябрь в день победы на Куликовом поле. И вот мы уже видим, что когда вот, если бы раньше об этом даже, ну, просто рассмеялись бы лет 30-40 назад. То сейчас мы видим, когда достаточно трезвые мужи, в этом отношении я скажу, у них единственное, когда лучше-то сделать, все-таки потому что что такое 12 июня? Да ничего, просто день календаря. А вот 28 июля или День Победы на Куликовом поле, эти обе очень мощные, очень красивые, очень знаменитые даты, вот когда сделать, то это очень радостно слышать.
Да,
и сделать это достойным выходным днем, это было бы, конечно, здорово. И вот видите уже, до каких времен дожили. И князь Владимир вот в этом отношении очень и очень великую роль сыграл. Ведь посмотрите тоже, языческий воин, но воспитанный своей бабкой Ольгой, воспитанный в христианских началах. И вот посмотрите, здесь даже для каждого из нас такой момент. Мы часто говорим, а вот мы вот его окрестили, вот я ему вот в детстве говорила, а потом он все забыл, да не забыл он потом ничего. Разве такие великие мужи, примеры таких великих мужей, как князь Владимир? Ведь он тоже не сразу принял христианство. Ему бабка Ольга говорила, рассказывала о Боге, о вере, о православии. Может быть, казалось, а как мало он принимает, смотри-ка, вон там он Бога очередного, там языческого такого сделал, что просто до него такого не было. И, наверное, тоже было даже, может быть, минуты какого-то отчаяния, что же я делаю, вот никакого отростка мой внук или правнук не дает. А в сердце-то впитывает. Ведь вы посмотрите, вот когда меня спрашивают, а как вот молиться? Вот я, говорит, молюсь, и у меня мысли часто уходят в сторону, и часто их очень трудно их держать на привязи, около молитвы. И разъясняешь, даже вот так вот, помню, как-то удачный момент. Вот есть, знаете, есть такая уловка, 25-й кадр. Показывает какую-то совершенно нейтральную передачу. А вот каждый 25-й кадр в этой передаче, вот в этой пленке, он какую-то свою или рекламу, или какую-то информацию запускает в сердце человека. И ведь что интересно, раз и два, и три посмотрит эту передачу, вот именно с этим кадром, то у него невольно, ему потом кажется, откуда у меня такая мысль. А эта мысль ему все, ну, вот этим 25-м кадром. То есть, если только 25-я часть, и то, которую ты глазами даже не увидел, и ушами не услышал, а только сердце поймал, и то она в тебе такую информацию дает, то, несомненно, если даже ты молишься, и даже, может быть, тебе кажется, мысли разбегаются, ты, главное, не оставляй молитвы. Ты, главное, не отходи от этой книги. Ты, главное, вот думай, старайся. И придет время, когда ты почувствуешь вот эту благодать молитвы, когда ты почувствуешь, что тебе хочется помолиться, когда ты, и, может быть, и слезы уже, творя молитву, прольешь, когда ты будешь просто думать, а как же без молитвы-то? Придет время. Но ты старайся, вот дисциплинируй. Да, надо помолиться, да, надо акафист прочитать, да, надо почитать Святое Писание, да, нужно утренние, вечерние молитвы, там приготовление к причастию совершить обязательно. И не бойся того, что вот сегодня от тебя эта мысль отходит. Если ты зайдешь в парфюмерную лавку, где пахнет разными благовониями, то ты совершенно ни к чему не притрагиваясь, выйдешь из этой лавки.
С этим ароматом,
ты
да.
будешь уже с этим ароматом. Да если ты зашел, ты заставил себя взять молитвослов, ты заставил себя хоть на секунду напрячься, потом мысль отошла, потом снова на секунду, потом опять отошла, то, несомненно, придет минута, когда твое сердце наполнится молитвой. И вот также равноапостольная Ольга, надеясь на Бога, она вливала и вливала, всевала и всевала в сердце своего внука вот эти знания христианские.
Христианские.
И пришло время, когда князь Владимир стал государственным мужем. И вот здесь-то и повлияли вот эти слова, когда он решил избрать веру. А ведь посмотрите, с одной стороны мусульмане, и, в общем-то, мощнейшее государство, там очень мощная армия, и они ему предлагали. Предлагали ведь, предлагали принять его веру. С другой стороны, католики с такой, в общем-то, государственностью мощной, уже со священниками, с патриархами, со всем, тоже предлагали. Ну, католиков тогда не было.
Тогда было такое западное христианство.
Католики через 80 лет только разделились.
Тогда было западное такое христианство, но оно уже нацелено
шло. Оно уже было нацелено шло.
К католицизму, да.
Вот. И вот мы видим, когда...
И Византия.
Византия.
Да,
вот
была.
Такое твердое православие.
Вот, пожалуйста, видите, в каком окружении. Вот попробуй выбери, да, веру. Вот.
И ведь принять. Находились еще и племена, и все ведь было.
Язычество было.
Язычество было, все было. И князь Владимир посылает послов.
Византия.
Византия.
Или он везде посылает.
Он везде посылает.
По всему
послов.
Миру.
Они
проехали
везде. Но и византийские. Вот все одни приехали, рассказали ему. Другие есть даже такие некоторые предания, там где-то сказали, вот когда мусульмане, там это, вот, татары, монголы, у них нельзя вино пить. И князь Владимир
отверг
это. Потом к нему пришли татары, но сказали, зная, что он, в общем-то, его эта история, он был очень женолюбивый, это четко прослеживается, причем это так и названо. Вот. И зная вот его эту такую слабостью, назовем слабость, они ему сказали, у нас ты можешь иметь сколько угодно жен. Но ведь не пошел он на поводу. Вот. И те послы, которые возвратились из Византии, сказали, княже, когда мы пришли в храм, когда мы были на богослужении, мы думали, а где мы, на небе или на земле? Такое великолепие. Но ведь не великолепие. Князь Владимир, князь, он знает, что такое великолепие. Он великий князь Руси. Вот, он мог устроить себе великолепие какое угодно, но вот именно не великолепие, а вот тот свет, который озарил сердце.
Великолепие именно духовное такое, вот,
именно
вот
радость духовная,
да.
Радость духовную, жажду спасения в сердце мое положи, поется в песнопении Божьей Матери. И вот этот свет настолько ярок был в сердцах послов, что они, придя на Русь, беседуя с князем Владимиром, и его сердце зажгли. Зажгли светом, и князь Владимир пожелал креститься. Тоже вот еще здесь, смотрите, еще какая борьба идет. Борьба и здесь идет. Князь Владимир, пожелав креститься, он не послал послов. Ему бы и так с радостью пришли из Византии послы, священники, все что угодно. Но он решил идти просто армией, захватить Византию и продиктовать им. Вот. И здесь вот эта вот борьба, вот она в нем до конца шла в сердце князя, вот эта борьба темного и светлого.
И светлого, да.
И ведь осадил Константинополь. И вот тогда попросил крещения. И сватал царскую дочь царя Константинополя. И вот тогда она ему ответила, ты крестись, княже, и тогда я буду твоей женой. И он принял крещение. А перед этим ослеп. Но вот здесь уже мы видим такой мощный, такой свет веры. Князь Владимир ослеп. Ему язычники говорят, ты изменил богам языческим. И ты поэтому ослеп, они тебя наказывают. Но царевна ему говорит, княже, ты крестись, и ты прозреешь. И когда он вошел в купель крещения, то... Глаза его отверзлись и обрел зрение душевное вкупе и телесное. И после этого, что князь Владимир делает, уже твердо идет по пути православия, отпускает жен, у него их было 12, причем дав им свободу. Ведь считалось недостойным, чтобы княжеская жена могла выйти за кого-то замуж. Но он им дал полную свободу и остался мужем одной жены.
По-моему, ее Анна звали, батюшка.
Да, кажется, царевна, царевна Анна. Mm-hmm. Вот, остался мужем одной жены, и вот здесь мы видим изменившегося князя Владимира. И вот здесь вот это вот изменение, вот мне кажется, оно... Вот здесь бы надо вот во время таких споров, когда делать день России, то вот надо бы взять вот этот момент. Князь Владимир был очень добрым, стал очень добрым, он стал христианином. Он перестал наказывать даже и виновных. И вот перестал их наказывать, как это так? И ему константинопольские цари прислали письмо. Ты, княже, поставлен Богом для того, чтобы правых награждать, а виновных наказывать, и даже если это и мечом. И вот здесь вот, братья и сестры, мы видим, вот мы сейчас, страна наша идет по пути к демократии. Ну, надеемся, что, может, даже и придет когда-нибудь. Ну, а какой же может быть демократии речь? Ну, вот я даже вот просто вот удивляюсь, вот сейчас я, ну, может, ну, кто-то меня, может быть, даже и услышит из тех людей, которые, знаете, вот возьмите, вот сейчас мы видим в Кировлесе. Наворовал человек где-то 15 или 16 миллионов, по крайней мере, только открыто. Ему дали срок, его осудили, он виновен. Но под стражу не берут, потому что он еще кандидат в мэры Москвы. Но вы меня извините. И в это же время мы видим закон. Вот если учитель лет 30 назад был осужден, даже на год,
то
просто
он не
так,
имеет права преподавать.
Да его просто увольняют. А вот а мэром, оказывается, можно быть. А депутатом можно быть. Допустим, он завтра стал мэром. Наворовавший на 16 или 15 миллионов наворовал, получил 500 тысяч штрафов. Но ему дали 5 лет. Он даже если просто отсидит, сейчас предложите какому-нибудь бомжу, ты просидишь 5 лет, за это получишь 15 миллионов. То, я думаю, не только бомжи, многие бы, наверное, подняли руку, чтобы, почему не поработать, не посидеть. И вот как-то вот это все странно, удивительно. Один, я его зову, он по фамилии Сердюков, но я его зову Смердюков. Так уж, прости меня, Господи, кого не хочу оскорбить. Развалил всю армию в России и гуляет на свободе. Его, ну так, по крайней мере, по телевизору говорили, его женщина, уж как там, не знаю, ну, она так ли, не так ли. Она находится под домашним арестом в 13 комнатной квартире, что ли, там, в центре Москвы, и ходит по магазинам спокойно. Вопрос шел, чтобы ее хотя бы на час сократить, ей на 3 часа разрешено выходить. Ну так она может так и жизнь прожить. Благо, суда не будет, наворовано достаточно. Ну что тут, можно так и жить, ну, 3 часа, на 3 часа выходи. Я не думаю, что каждый из нас на 3 часа на улицу выходит. Особенно кто-то занятый. Далеко не каждый. Вот у меня, когда бывает свободный день, так я, ну, на час я выйду погулять, на полтора, на 3 часа не выхожу. Или не каждый раз выхожу. А тут, и это как-то, вот как-то это удивительно. То есть, примерно так, если человек украл по-малому, то ему светит Магадан и Колыма. Если он украл по-большому, то ему светит Париж, Канары, Лондон и вся заграница. Как-то так вот получается, видимо. И вот здесь вот я думаю, что все-таки нашим правителям надо бы задуматься, что они ведь для того поставлены, чтобы все-таки виновных-то наказывать. И наказывать публично, и наказывать серьезно. А то мы говорим, сколько у нас дел, постоянно кто-то заворовался, опять заворовались, опять украли, опять. Но только не видим наказания. Или дали ему 2 года условно, или дали ему 3 года и 1000 рублей, или там 3 миллиона штрафа, а он наворовал на 3 миллиарда. Ну, как-то так вот печально все это. Водитель не ехал по дороге и сбил столб, ему и за машину надо заплатить, и за столб заплатить. Ну, пусть он даже вот трезвый, ну, мало ли что, и за то заплатить, и за другое заплатить. А вот здесь как-то вот удивительный вот этот момент. Печально. Ну, как уж там будет, не знаю, но мое мнение я высказываю достаточно. Здесь вот мы видим князь Владимир так. И он только тогда, когда ему
было указано,
что он для того и князь. Угу. Он, оставаясь добрым, благочестивым, уже на границе святости человеком, он все-таки вспомнил о том мече, который ему дан как князю и как воину, о той палице, которая ему дана. И в это же время мы видим, когда дети князя Владимира, Борис и Глеб, когда они встал вопрос о их личной жизни и величии, то они, не сомневаясь, отдали свою главу. Но если бы потребовалось им, мы видим, когда Александр Невский перед битвой. На битве, уже готовится к битве, и волнуется, как-то там будет, что будет. То воины прибежали к нему, радостные воины из охраны, и сказали: «Мы видели сейчас, на челне плывут два мужа, и один говорит: пойдем, брат Борис, поможем нашему брату Александру в завтрашней битве». То есть мы видим, что Борис и Глеб, если бы вопрос стал о России, о защите России, и даже, простите меня, и даже о том же воровстве, то они бы, не сомневаясь, применили меч. Они смирились тогда, когда вопрос стал о их, как вот наш император-мученик. Он, когда вопрос вставал о России, то он ехал на фронт и воевал. Вот. А когда вопрос стал о его личной жизни, то он со смирением принял свою кончину. Вот и пример. Так вот и здесь надо бы нам думать. А те предатели, которые разваливают армию, которые продают государственные секреты, которые разворовывают все, что можно, они должны все-таки нести наказание. А то у нас говорят, мы их будем наказывать рублем. Правильно смеются люди. Миллиард украли, рублем наказали. Вот если бы они украли рубль, их бы наказали миллиардом и заставили бы их на самом вредном производстве зарабатывать этот миллиард, тогда было бы другое дело. При этом конфисковали бы все имущество, потому что это было всегда. А у нас сейчас как-то, ну, украл миллиард, наказали рублем.
И все оставляют,
а все остальное оставили, ну как, ну все оставили. И вот мы видим, вот, как князь Владимир становится уже и святым мужем. От воспитания детей, своих сыновей.
Да, Бориса и Глеба.
Бориса и Глеба, но ведь видимо, что ведь это достойнейшие тоже святые. Святое зерно дает святое...
Это первые святые, по-моему, да?
Да, святое зерно дает святой плод. А сколько там дальше пошло? А мы видим уже Русь как двигалась. Да, да, в татаро-монгольское иго там еще князья еще между собой враждовали, они не встали щитом, если бы они тогда встали, что бы они бы тогда не допустили монгол. Но, видимо, не без воли Божией это свершилось.
Да, видимо.
Но потом
надо
мы
было
видим уже
показать, что...
Куликово сражение, Куликовскую битву, и это ведь тоже, в общем-то, плод князя Владимира. Князь Владимир православный, князья православные, православие объединило Русь, и Русь православная пошла биться с язычеством и стала щитом для всего мира. Это уже тоже плод князя Владимира. А потом сколько было подобных вех у нас на Руси. Вот, братья и сестры, я тоже когда-то уже 67 лет тому назад родился, и мне мама потом, когда только я вот сколько себя помню, она мне все говорила: «Ты ведь назван в честь князя Владимира, помни, какой у тебя защитник есть на небесах».
Ангел.
И вот как-то вот признал вот своего покровителя, князя Владимира, и радуюсь, что совсем недавно церковь чтила его. И вы знаете, даже и я, недостойный священник, удостоился поздравлений в этот день, как человек, который назван в честь такого великого мужа, князя
святого,
святого,
да, мужа. Ну вот значение его подвига, что значит эта точка в жизни России, в жизни нашего Отечества, что она значит потом для всех нас, для всей Руси святой?
Здесь можно без преувеличения сказать, что здесь, ну, просто, ну, нет слов. Не хватает слов, не хватает мыслей, чтобы открыть, что все это значит. Вот князь Владимир, равноапостольная княгиня Ольга, заронила зерно в сердце князя Владимира. Князь Владимир принял православие, крестил Русь. И крестил ее достаточно твердой рукой. Есть даже пословица такая: «Добрыня крестил мечом, а Путята огнем». Даже был указ князя Владимира: кто не придет креститься, тот мне не друг. А опасно было в то время не другом князя стать великого. То есть крестил твердой рукой. Но а когда эта рука обрела твердость? Когда в его сердце засверкал огонь веры, а значит, в нем стал звучать голос Божий: «Крести, Русь! Вот правильный путь Руси!» И вы посмотрите, братья и сестры, сколько мы видим смутное время, тяжелейшее смутное время. Православная Русь. Мы скажем, поляки ведь тоже были верующими, да, но они же ведь рушили православные храмы. Русь никогда так не ругалась над чужими святынями, как ругались над святынями православными поляки и французы. Это мы ведь по какой-то вот причине, знаете, вот по нашему русскому смирению, что ли, ну вот мы готовы как-то поклоняться и преклоняться перед французами. И ведь было время, что греха таить, наша русская знать воспитывала своих детей, которые не знали даже русского языка. Mm-hmm. Знали французского, не знали русского. Когда французский повар считалось, ой, какое величие там, какой-нибудь там парфюмер пришел. А что, Бирон, далеко-то ходить не надо, пришел сюда чуть ли не нищим. А потом стал без малого повелителем России. И сколько вот этого было. Вот мы сейчас, вот поляки нам там, добили мы поляков всегда. Шли они к нам с миром, мы им подавали мирно и щедро. Шли они с войной, мы били их и неоднократно били. И французов били. И почему-то весь мир вот как-то это забывает. Ведь вспомните этих же французов. Мы заняли Париж. И ведь когда оттуда наши войска вышли, никто там не может сказать плохого про наших воинов, про наших офицеров, про наших генералов. Никто. А французы, когда на Русь шли, и что они сделали с Русью? Ведь мы даже им имели бы полное право разрушить Париж, как они с Москвой поступили, разграбили, уничтожали, рвали, хватали в храмах, устраивали конюшни для лошадей. Все же это факты. Да. Монастыри рушили, но даже вот столь прогневав русский народ, когда россияне пришли во Францию, нет ни одного неоплаченного счета. Не может француз никому сказать, какой-либо француз, что вот был на постое русский офицер или обедали там русские гвардейцы и не заплатили за обед. Несмотря на то, что они были победителями, их и так обязаны были и кормить, и поить бесплатно совершенно. Так же и поляки. Сколько раз они к нам приходили, сколько раз от нас убегали. Позорно убегали хваленые поляки. И вот сейчас снова началось, и снова нам плюют в лицо, а мы весь мир кормим газом, нефтью, электроэнергией, лесом. Да нам достаточно закрыть наши границы и такую цену на этот газ назначить, и такую цену на нефть и на все назначить. И будут платить, ведь никуда не денутся. Вот и все. Но ведь даем, даем. Грузия над нами вот эти последние годы хохотала и за людей нас не считала. Их президент ведь грузинский объявил, да этим русским дать любые помои они выпьют. Прямые оскорбления. А мы им туда электроэнергию во всей полноте поставляем, и газ, и нефть. И вот это вот печально. Я за то, чтобы любить, я за то, чтобы принимать гостей. Но гостей, извините меня, если ко мне придет гость, поделюсь последним. Если ко мне придет нуждающимся, сделаю все, чтобы хоть как-то, хоть чуть-чуть его утешить. Но если ко мне придет враг, который, простите меня, справит нужду в моей квартире и будет бесчинствовать и далее, то видит Бог. Я священник, я мирный человек, но я все-таки не стерплю, а выброшу его из своей квартиры. Или сделаю все, чтобы выбросить. Так и на Руси. К нам приходят, мы им открываем двери, и они у нас начинают повелевать. Они у нас начинают, ох, как повелевать. И как это жалко смотреть, что же мы, русские, забыли свою... Я не призываю к национализму. Да национализм – это хорошее слово. Это любить свою нацию, любить свой народ. Но я не призываю даже к этому. Я призываю к гостеприимству. Но призываю и всех, когда делает кто-то бесчинье, то нужно ему отвечать. А вот он к нам приехали, а вот они нелегалы к нам приехали, а вот мы их взяли, а вот мы им самолет оплатили и отдепортировали их. Они завтра получили под каким-то видом другие паспорта и депортировались снова к нам. А мы их опять поймали, а мы их опять за большие деньги самолет наняли и опять депортировали. Да их хотя бы, просто хотя бы даже так. Ведь есть такие простые наказания. Не надо говорить, и не надо выглядеть извергом, когда мы говорим к смертной казни. Ну, не будем про смертную казнь говорить, но перед депортацией дайте ему плетей. Извините меня, вот нанять несколько хороших мужей, и вот перед депортацией исполосовать ему спину так, чтобы он потом ни на попу, ни на спину не лечь, ни сесть в него хотя бы месяца полтора, чтобы он помнил хоть эту депортацию-то. Вот. Да на площади-то, да, чтобы мы видели, а то ведь он там опять придет, а еще по пути, на обратном пути, когда сделает у себя фальшивый паспорт, он еще сюда наркотиков привезет, еще какой-нибудь гадости завезет. Вот и все, это и факты.
Конечно, надо какие-то меры принимать. Может быть, так сказать, не полосовать, но, по крайней мере, умные головы должны что-то придумать для того, чтобы люди здесь приезжающие, они чувствовали, что они приехали в другую страну, что они здесь не хозяева, что они здесь гости, и пребывание их временно. Но если постоянно, то, по крайней мере, они должны вести себя соответствующим образом.
Я не знаю, знаете, как сказать. Но вот мы говорим вот... Умные мужи придумывают. Ну, что умные мужи? Ну, можно представить, чтоб где-то в Америке, в основной собор города, Нью-Йорка там, куда-то ворвались вот такие девицы, угу, и стали там кривляться вот так, распевая всякую похабщину. Ну, может, нет. А чтобы в Чечне такое было? А чтобы в Турции такое было? А чтобы в Израиле такое было? Угу. Нигде нельзя представить.
Но слава богу, сейчас, батюшка, все-таки вот законы приняли, которые наказывают таких людей, так ведь? То есть там можно и, так сказать, и срок получить, и штраф тоже получить.
Теоретически.
Ну, посмотрим, как это.
Да что, как
посмотрим,
это?
Как
вот
это
приняли закон не пить пиво в публичных местах.
Угу.
Валентина Федоровна, пойдемте, он у нас по улице
Кировоградской. Да что там далеко ходить, можно и по городу пройти, увидеть. Тут
приняли закон не курить. Тут зашли мы как-то однажды, пошли гулять, зашли супруга, ну, просто захотела попить, мы зашли тут в кафе. Сидят рядом с нами, оно открытое кафе, курят, и на нас этот дым несет, и пришлось уйти. А я говорю, я подзываю официантка, что разве вас закон не касается? Приняли закон не сквернословие, там, не, да пойдемте, утром я на службу иду, воскресный день, там иду, там чего только не насмотришься. И пиво, и да, и все, и господи, до того это противно. Ну вот, так что от принятия этого закона у нас, знаете, у нас есть слабость у наших правителей. Она не только, я прямо говорю, у всех наших правителей частенько, и у православных, и у всех бывает такое, что принять закон или дать благословение, и после этого спокойно почивать, думаю, ну все уже сделано.
Все уже сделано, да.
Нет, я помню,
нет,
еще
закон
как-то,
не работает,
еще как-то просто... давно, лет 8 назад, говорю одному... серьезному иерарху, так назовем, говорю, 8 лет назад где-то. Ну вот, вот это как-то надо вот изменить бы. Ну как же, я ведь указ давал, что еще не изменилось. Точно так же у нас правители приняли закон не пить, не курить, приняли. А сколько у нас законов-то работает? А где у нас милиция-то, которая эти законы? Да их ни одного не видать. Ни одного ведь не видать. Где у нас?
То есть мы, возвращаясь с вами к значению подвига вот великого князя Владимира, вот мы как-то немножко, получается, что в современный день уже с вами о современном дне говорим, но вот что не хватает нам сейчас, чего нам не хватает для того, чтобы православие у нас было и процветало, и страна наша была добрая, хорошая, правители наши тоже были с каким-то, с таким вот мышлением православным. Нам что сейчас нам нужно?
А нам нужно... почаще углубляться в историю. Не нам, а тем правителям. Всем, да и нам надо.
Да и нам надо.
Почему? И нам надо знать, как жили, как трудились, анализировать, что привело к таким-то событиям, а что к таким-то. Смотреть.
То есть и... вот подвиг-то чему вот, учит наш, вот, нас?
Подвиг нас, подвиг любого, Владимира. И, в данном случае князя Владимира, учит нас, и его жизнь учит нас тому, что добро все-таки должно быть в твердой руке добро. Василий Великий учит, не пусть монета пропотеет в твоей руке перед тем, как ты ее кому-то отдашь. Не потому, что тебе ее жалко, а потому, что ты подумай, иному ты этой монетой пользу принесешь, а иному вред. И вот здесь вот, чтобы мы все-таки глядя на те исторические события, чтобы мы, думая о том, в какой день нам сделать днем России, тот ли, этот ли, чтобы мы думали, что день-то сам по себе ничего не значит, что надо его как-то утверждать. Чтобы мы, принимая Конституцию, думали, как его исполнять. Пусть будет один закон принят, но он будет сделан, исполнен. И спросить с кого-то за это. Mm-hmm. А то вот и все. Вот этому и учит всему и церковь нас, и жизнь князя Владимира.
Будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу,
ну, наверное,
отец Владимир. Ну, чтобы вы могли нашим радиослушателям, как всегда традиционно, сказать в завершение нашей беседы.
Я не знаю, будет перенесен на какой день России, день государственности. Но меня радуют некоторые моменты. Вот даже в нашей такой жизни. Вот посмотрите, как Россия твердо и жестко встала против однополых браков. Это ведь стала наша дума. Посмотрите, это момент очень хороший. Посмотрите, опять же, как против ювенальной юстиции.
Встает. Борьба шла.
Борьба шла.
Очень сильная.
И однако, и все. Посмотрите, как сейчас закон принят. И, в общем-то, этот закон уже начинает и работать. Это против пропаганды вот этой всей педофилии, всего этого гомосексуализма, пропаганды. Ты там являешься кем-то как-то, ты про себя-то держи. Потому что я-то ведь тоже свободный человек. Если ты имеешь право закурить вот в этом помещении, ты скажешь, я свободный человек. Но ведь я-то тоже свободный человек. Я имею право не нюхать этот табак. Ты меня от этого огради. Вот и все. И вот здесь, вот возьмите сейчас все-таки Рождество, день отдыха, и принят всей страной. Вот сейчас День России переносится. Вот сейчас даже в Думе рассматривается вопрос, я давал интервью не так давно по радио, и рассматривается вопрос о том, чтобы все-таки сократить число браков до 3. Не более 3 раз человек имеет жениться или выйти замуж. Это ведь тоже вот рассматривается закон. И, в общем-то, ну, по крайней мере, хотя бы к нему и вот как-то уже говорят об этом законе. Это ведь древняя традиция. Вы знаете, что первый брак церковью разрешался и одобрялся даже. Второй брак, если ты овдовел, мог только быть второй брак. Но церковь уже разрешала, но человек осознавал, ему церковь давала понять, что он становится уже как бы, ну, не полноценным чуть-чуть христианином, что он уже не имеет права в алтарь зайти, он уже не имеет права принять сан, духовный сан, то есть уже вот как-то... А третий брак разрешался только уже, мог совершиться только по разрешению правящего архиерея. И мы видим, как Русь тяжело Ивана Грозного приняла, который женился, кажется, и 4-й, и 5-й раз. Это были факты исторические. То есть, и вот здесь вот даже тоже, что я хочу сказать, что вот эти моменты, знаете, не так давно я в проповеди говорил, вот когда-то народ, власть приняла безбожие, а народ его не принял. И вот народ не принял, его уже потом, как говорится, огнем и мечом гнали к этому безбожию. То вот сейчас идет наоборот. Власть встает потихоньку на стезю христианства, а народ отстает. То есть власть, на самом деле, мы видим, я помню, на соборе был, на поместном, все правительство стояло, и Путин, и Медведев, и все стояли с супругами, они ведь стояли, они не шелохнулись. А народ стоял там, где-то по храму Христа Спасителя, где-то ходил, где-то что-то. И вот во многом так. Но будем надеяться, что все-таки когда-то в этом власть объединится, народ и власть, и вот тогда Русь можно будет снова назвать святой, не только в пожеланиях. Сейчас Русь высказывает вот законами вот этими, она идет вот к святости, она вот сквозь большие дебри идет, ведь она идет вот к этой. Но пока тяжело все это прививаться, но вот когда народ и власть объединятся в духовном порыве, тогда и Русь будет снова святой, но до этого долго, и дай Бог нам до этого дожить, и каждому из нас дай Бог дожить. Но помнить будем, что народ – это и я, это и каждый из тех, кто сейчас нас слышит. Это и вы, Валентина Федоровна, это мой народ. И чтобы в народе стало больше чуть-чуть веры, я вот чуть-чуть больше верующий стану, значит, народ стал чуть-чуть больше верующий. Уже, если я стал, допустим, образно скажу, если я стал, ну, образно скажу, на кубометр более верующий, то на одну иоту миллионную долю миллиметра стала страна более верующая. Вот, образно говорю, простите за такое сравнение. Давайте будем идти к вере, давайте будем брать пример с такого великого мужа, как равноапостольный князь Владимир. Он уверовал. И посмотрите, как на нем четко сбылись слова великого святого Серафима Саровского. «Стяжите дух мирен, и около вас спасутся тысячи». Князь Владимир стяжал дух веры и мира. И не тысячи, а миллионы, десятки, сотни миллионов людей стяжали дух мирен. Россия-то сколько веков была верующей.
Спасибо. Батюшка, я хочу напомнить, что сегодня мы говорили о подвиге равноапостольного князя Владимира. К этому подвигу, крещению Руси, которое совершил князь Владимир уже 1025 лет. А в студии радио «Воскресенье» был митрофорный протоиерей, отец Владимир Зязев, он же настоятель прихода в честь Рождества Христова. Спасибо вам, батюшка, огромное.
Спасибо
до свидания.
Вам, Валентина Федоровна.
До новых встреч.
Спасибо вам, дорогие радиослушатели. Ну, если Господь даст, то, конечно, будем встречаться.
Спасибо.
Вот, так что, когда нужно будет, приглашайте.
Хорошо. До свидания.
До свидания.